Есть именно две силы, которые обеспечивают главное. Физический провоз через свою территорию оружия. То есть мы же понимаем, что этот конфликт превратился в очень сильно затяжной. Именно потому, что бесконечный поток оружия. Да? И это, ну, как бы это две страны. Это Польша и Румыния. Потому что, ну, если мы обратим внимание на Венгрию, которая заняла принципиальную позицию. То есть, тоже было заявление на днях главы МИДа венгерского, что никаких поставок оружия, никаких подготовок там, инструкторов. А Польша и Румыния – это две страны, которые, в общем-то, в рамках этой идеологии, о которой мы говорили, форпоста на Востоке, являются главными выгодополучателями этого всего. Поэтому... Если честно говорить, ну вот так вот, у нас многие обсуждают, да, по поводу там, кто есть главный враг, чего, где, куда наносить, то, конечно, в данном случае это безнаказанность именно Варшавы и Бухареста, потому что это они превратили этот регион в пороховой погреб всей Европы. И поэтому в рамках рассмотрения этого кризиса, вот если мы будем только рассматривать Украину дальше, вот, ну, мы с ней как бы противостоим, то это бесконечный конфликт. Это конфликт на 10, 20, 30, 40, 50 лет, потому что это будет бесконечная, ну, подкачка оружия. Поэтому вот эти две проблемы, Польша и Румыния, ну, с физическим, то есть элиты должны либо осознать, либо понять, ну, что этого не надо делать, либо что-то с ними должно произойти. Ну, я не знаю, как бы, что должно произойти. Потому что иначе у нас будет все больше и больше Херсона. И я считаю, что эту ситуацию надо тоже отрефлексировать как раз в этом контексте. Угу. Противостояние двух систем. Потому что, ну, что произошло у нас? У нас же опять в очередной раз общество испытало величайшую зраду, да, когда уже начался непосредственно уход. Мы с тобой как раз не виделись, ну, больше две недели. Да?
Ну, это уход уже с территории... Российской Федерации. Это же не шутки совсем. А туда Зеленский приезжает на территорию Российской Федерации. А почему-то никто даже ракету не пустит в приехавшего Зеленского. Это почему? Хотя у вас там это, вы что-то там про что-то за спиной договариваетесь. Вот это все эти попытки не общаться с обществом, с населением. А какая вам разница? Вы что хотите вызвать? Всеобщее недоверие к вам, я смотрю с ужасом. Анатолий, вы что делаете-то, блин? А?
Все делают для того, чтобы общество стало жертвой когнитивной войны. Потому что когнитивная война, я напоминаю, это война за мировоззрение. Мировоззрение – это... Ну, идеология – это производная от мировоззрения. Да? Но мировоззрение – это совокупность связей логичных, которые у тебя дают картину. Ну, вот мир устроен так, это потому что так... А когда у тебя есть недоверие, а еще и вкупе с тревожностью, ну и вообще с массой других как бы сопутствующих элементов, тебе начинаешь верить в чужую картину мира. А с той стороны, как я описывал, она делается, рисуется профессионально, сериально. Понятно, что для идиотов, да? Ну какая разница? Если нет никакой другой,
это то, отлично заходит.
То заходит это. И на самом деле же в чем заключается сейчас вот. Философский конфликт, да, ну даже не философский, как бы исторический вообще фаза нашего. Смотри, есть две концепции. Вот что это происходит? Вот тут как так случилось? Вот есть конфликт на территории некогда единой страны. И что это по сути своей? Нам предлагают следующую картину мира. Значит, что есть просвещенный мир. Uh-huh. Есть Украина, которая хочет сбежать в этот просвещенный мир. И есть как бы орки.
То есть мы.
То есть мы, да. Поэтому нас надо там наказать. Но есть иная картина мира. Вот смотри. Я считаю, что она правильная. Есть глобальная Римская империя, а есть племена, которые живут по границам ее. Угу. И точно так же, как с той самой Первой Римской империей, необходимо что? Чтобы Вестготы с Остготами воевали, да?
Разделяй и властвуй.
И все равно, как бы, сколько, кто кого убьет. Ну, то есть, поэтому помогать нужно по такой схеме. Сейчас эти ослабли. Давайте мы этим поможем. А, эти начали брать верх. О, сейчас так, этим чуть-чуть краник, да? и будем сидеть и наблюдать за этим. Но для как бы, улучшения управления еще надо желательно, чтобы их вожди, ну, это уже новая схема Римской империи, но в первое тоже, чтобы они своих детей в Рим отправляли там.
Ну, они не совсем так делали, они их брали в заложники. Ну,
да.
Семью вождя, жену, детей. Да. Вы в Рим. Они там будут расти, ходить в теплые бани.
Да.
Гладиаторские игры, красота какая, пропитываться духом, а потом ты вернешься в свою Германию, где все живут в землянках в лесу, а на праздник обмазываются медвежьим говном.
Вот, да. И приедешь ты уже как представитель империи.
Да.
Но у Римской империи это возникало, так сказать, естественно исторически. Ну, вот они как бы. Тут же есть иная система. У мира было наследие двуполярности. И те, кто вот считают себя представителем среднего класса, они очень глубоко заблуждаются, думая, что это вот концепция навсегда. Эта концепция была ответом на социализм, мы это разобрали.
Да.
Вот теперь все возвращается к следующему сценарию. Американцы этого никогда не скрывали. Для этого надо посмотреть. Их прелесть, они вообще этого не скрывают. Надо посмотреть их фантастику, фильмы, которые, ну, ты как бы больше по детективам, да, вот если посмотреть их фантастику, они это уже давно показали, да, что неразвитая часть – это неофеодальное будущее с очень сильным электронным контролем, ну, где вот тебя не потому поражают в правах, что там загоняют, тебя просто отключают от сервисов, и все, жизнь по подписке.
Да.
Соответственно, тебя от подписки отключили, все, ты выпал из жизни, ну, сиди у себя. Ну, это отрефлексировано в классической фантастике у Шекли еще в 60-х, сейчас это уже становится реальностью, да? И есть территория, это то, о чем прямо говорит Боррель, да, что мы строили здесь цветущий сад, а везде
джунгли.
Дикие джунгли. Поэтому сейчас задача там везде сделать максимум джунглей. И единственная часть, которая, ну, будет, где будет обеспечен хотя бы какой-то миропорядок, ты поймешь, да, там тебя не убьют.
Это уже важно.
А все остальное, ну тут очень важно, смотри, а все остальное это не неофеодальная система. А в чем прикол неофеодальной системы? Конфликт двух вассалов не является конфликтом с сюзереном. То есть, и поэтому наши, если они выстраивают, типа, мы о чем-то договоримся с американцами, вот мы что-то там с ними подпишем.
Угу.
И это, значит, они с вассалом своим будут... Нет, они обоих рассматривают вассалом.
Непонятно зачем.
Вот.
Им-то это зачем?
Вот.
Режете друг друга на здоровье. Это кто у них там еще? Гарри Труман говорил. Помогать, не помогать. Кому помогать? Нацистам или коммунистам? Пускай кто кого больше зарежет, нам только лучше от этого.
Да? А у нас, судя по всему, начальники так или иначе являются носителями еще той идеологемы советской,
угу,
что вот к ним относятся американцы как к другому полюсу. Не относится никто ни к какому другому полюсу. Относятся как к племенам, которые живут на территории некогда Великой империи. Ну, знаете, на территории Карфагена, которую разрушили, да, тоже потом жили какие-то племена, ливийцев, да, еще кого-то. Да, да. Но их же никто не воспринимал как...
наследников Карфагена.
Да. Вот и все. Поэтому вот если в эту картину мира поместиться, то ты понимаешь, что этот конфликт имеет, ну, две плоскости. Смотри. Те, кто живут на Украине, делятся тогда на два типа. Те, кто решили стать той самой частью просвещенного мира, ну, наказывать орков, да, это их осмысленный выбор.
Угу.
И те, кто находится вот в моей картине мира, да, дружественных племен. И в таком случае никаких других инструментов наказания, ну, вот, победы в этой, ну, не войне, но конфликте или цивилизационном уже. Это наказание тех самых племенных вождей, которые мы считаем, что предали.
Угу.
С ними не о чем договариваться. То есть, почему? Потому что в их картине мира любая передышка – это следующий шаг. Ну, как бы, нам же и Кубань. Ну, мы знаем, мы когда будем, ну, с национализмом будем просто с философией национализма разбираться. Но выхода иного нету. А теперь его нету вдвойне. Потому что я говорил, что у нас общество, сообщающее сосуды. А теперь у нас и государство, сообщающиеся сосуды. Потому что Херсон является одновременно областным центром Херсонской области, и Российской Федерации, и Украины. Все. Теперь выхода из этой ситуации невозможно. А второе, почему выхода из ситуации невозможно, это то, о чем я всегда говорил. И мы это начали обсуждать еще в мае месяце. Все диктует география. Вот Там на Украине все диктует Днепр. Вся история Украины – право-левобережье. Херсон поэтому был отход, потому что если ты дальше не идешь на правом берегу до Карпат, то ты уйдешь на левый берег. Аналогично левый берег. Если ты не возьмешь весь левый берег, то обороняться придется на Дону. И поэтому сейчас уже в Белгородской области создаются отряды для защиты границы.
Танковые заграждения,
да,
окопы, бункеры и прочее, и прочее.
И поэтому безотносительно подпишите вы отчеты с Зеленским, не подпишите. Как мы разобрали, на Украине создана сетицентричная система управления. И там есть конкретные подразделения, которые уходят напрямую в Рим, ну, как бы в глобальный этот Рим. И этот Петрушка не имеет никакого. И если как бы накачают ракет в Харьков, то, значит, Белгород будут обстреливать столько, сколько будет ракет.
Ну, тут опять-таки интересный вопрос. А почему до сих пор эти железнодорожные подстанции не уничтожены, тепловозные депо не уничтожены? Это для того, чтобы подвозить боеприпасы, я правильно понимаю? Из которых убивают наших солдат и которыми обстреливают территорию Российской Федерации. Для этого железные дороги функционируют. Ты вообще слышал, чтобы кто-нибудь объяснил, почему это происходит?
Это может объяснить только, знаешь, что только вот, что это действительно два вассала между собой воюют. И что сюзерен сказал, вот этого делать нельзя.
Да.
И тогда...
Вот это можно,
а вот это нельзя. Да, вот вам правила. Да. Это тот самый миропорядок, основанный на правилах. Когда сюзерен сказал, вот вам такие правила.
Да.
И это единственное объяснение. Но тогда это приводит к мысли о том, что с такой системой, то есть, она получается, мы уже находимся в этом неофеодализме, тогда это не борьба за выход из этой системы.
А встраивание.
А за встраивание. Так получается. И если эта картина мира людям как бы будет, то это приведет к очень страшному расколу внутри.
Так точно, да. Уже, собственно говоря, приводит.
Ну, уже приводит. Поэтому нет выхода. Если это произойдет, тогда этот кризис на десятилетия. Ну, потому что его будет нельзя, потому что будет расти ненависть, потому что все выйдет в самую страшную, это то, что мне не нравится. Пытаются же объяснить там всякие деятели, в том числе нашей культуры, а что это? Ну, раз нет идеологии, ну хорошо, спецоперация, это значит, нельзя говорить о том, что это. Ну, это спецоперация. Но люди же хотят объяснить, начинают объяснять через песни, через какие-то там, ну, как мы тоже пытаемся объяснить. И вот у нас это может просто перерасти в самую страшную войну, войну с ересью. Это вот то, что тут уж украинцев не существует. У нас же есть такое вот.
Да.
Ну, так это же это война с ересью. А мы знаем, что война с ересью – это самое страшное вообще, которое… Потому что ересь – это же такая штука, кто еретик, а ты, мне не понравилось, что ты сказал, а… Значит, ты еретик. Ты украинец. Ну, вот как бы. Как на Украине уже во многом это стало. Да? То есть русский мир это во многом стало войной с ересью. Вот если как бы у нас-то тоже станет войной с ересью, поздравляю. Это вот путь к уже как в Германии, все вот эти вот 30-летние войны и катастрофа. Второе объяснение по поводу Херсона. Ну, то есть, вот есть. Ну, как бы политико-географическое объяснение про правый и левый берег. Если не наступаешь там, поэтому отступив на левый берег, все равно Харьков, все равно все вот то, что находится на левом берегу, потому что это будет иначе угрозой от Краснодара до Курска. А все диктует география. Южная часть это степи, где вообще нет никаких границ. Да, я как раз буду рассказывать. Южная часть левобережья это степи. В степях вообще нет границ. То есть там же ну, как бы Днепр крупная река, а больше на Восточной Украине крупных рек нету. Ну, вот там Северский Донец. А вот начиная от Харькова на север, на левом берегу Днепра, это леса. Они начинаются под Харьковом, а заканчиваются, блин, под Вологдой. Это единый лесной массив. Ну, естественно, что вот эти люди, наученные на террористическую деятельность, к чему их готовят?
Да. Открыто.
Открыто, все. Ну, значит, ну, границ нету, да? Поэтому левый берег весь. И Белоруссии, кстати, поэтому не зря увеличивают группировку в Белоруссии. Потому что там точно так же. Белоруссия находится и на правом, и на левом берегу Днепра. Ну, вернее, скажем так, Белоруссия находится в своем междуречии. Там немного Днепра, ну, еще там и Буг, и Западная Двина. Вот, поэтому все диктует теперь география. Но кроме географии есть еще и, ну, собственно, политическая оценка, да? Ну, почему еще пришлось уходить с правой стороны Днепра, из Херсона. Восстанавливаем ситуацию, что, скорее всего, СВО 1.0, которая начиналась в феврале, концепция ее была ставка на госпереворот, да?
Так.
Ну, на что вылезло потом с арестами и Медведчука, и всех остальных. То есть, что такое госпереворот? Это по традиции осел, груженный золотом, должен был взять крепости.
Да, да.
Вот, смотрите.
Крепость не может считаться неприступной, если в нее можно завести ишака, груженного золотом. Это Филипп II, папа Александра Македонского.
Великая мысль. И вот давай
Зналочку поговорим.
Эту теперь мысль положим на, покладем на карту постукраины.
Да, да.
Вот, судя по всему, ишаков, груженных золотом вместе с гарнизоном, ну еще нужно сопроводить этого ишака, заводили с трех сторон. То есть с киевской стороны, с харьковской стороны и, скажем так, с южной стороны.
Ага.
Вот в Киевске не удалось, в Харькове не удалось, а на юге получилось. Но обрати внимание, сопротивления практически не было. Элиты местные.
Все, как ты говорил.
Все.
Где хатоскрайники проживают, да? В наибольших количествах представлены. Я, кстати, не сомневаюсь, что так оно и было. Все эти десанты на Гостомель. Мы с Михаилом Леонидовичем обсуждали, что там атомную бомбу привезли, а скорее всего нет. Туда людей привезли, которые должны были возглавить Киев как таковой.
Да?
А не получилось. Ну что, хохлам только в ладоши похлопать. Деньги взяли, ничего не сделали. Вот такая красота получилась. Есть хорошие примеры, кстати, о птичках вторжения американцев в Ирак, где они всю руководящую верхушку Хусейна подкупили, и все управление войсками было развалено, и америкосы победили, блин. А тут что? А кто сказал, что вот этим людям надо давать деньги? Мне вот хочется узнать.
Вот.
Кто это сказал? А сколько денег дали? А кто отчитался? А за результат кто-нибудь ответил, что вас кинули через половой орган? Хохоча просто. И вот имеем то, что имеем.
Вот, поэтому разбор эффективности, а вот эффективность, вот смотри, то есть получается, была какая-то политическая спецоперация 1.0, которую мы вот по остаткам, по фекалиям, по следам восстановили, да?
По кучам дымящимся.
Так, да, ну вот, мы же об этом в 9-й месяц, вот мы уже как-то понимаем очертания этого зверя, который был, а теперь давай поймем, ну, эффективность, вот, вот с трех сторон заходили, да, вот. Ослы, груженные золотом, и те самые, с ними какие-то, ну, сопровождают армия, да? Ну, скажем так. Вот в трех, значит, со с трех сторон заходили, получилось с одной стороны, ну, с юга как раз. Получилось. Следовательно, какая эффективность спецоперации? 33%. Как в фильме. Операция И. Каждому по 33.
33. Каждому.
Каждому. Вот. Вот у нас эффективность спецоперации 1.0 – 33%. Делайте выводы. Ну, я не знаю, кто там несет ответственность, кто чего. Из этого мы можем сделать вывод, что и всего остального у нас, наверное, эффективность. Ну,
да.
Как-то такая же, наверное.
Ну, тут как-то, ты знаешь, с моей точки зрения, вообще странно предполагать. То есть, глядим вокруг себя, стон стоит по всей земле русской. Это не работает, то не работает, это плохо, это криво. А армия, которая, так сказать, плоть от плоти, часть государства, она, значит, великолепна, безупречна. И вообще, ну вот, пожалуйста, и оно работает, оказывается, точно так же. Смотрите, вот с такой эффективностью.